рождение от Бога. Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Иоанна 3:3. Еще и сегодня некоторые, слыша о рождении от Бога, вместе с Никодимом спрашивают, как это может быть, что это, собственно, такое возрождение. Возрождение – это фундамент для божественных действий в нас, основа сыновства, в которой мы были избраны в Иисусе Христе прежде создания мира. Это тесные врата в Царство Божие, это великое и решающее переживание нашей души, которое отделяет нас от нашего греховного прошлого и открывает нам божественное будущее. С возрождением связано прощение наших грехов, освобождение от пороков и страстей, установление мира с Богом, запечатление Святым Духом и сознательное общение с Небесным Отцом и Его Сыном Иисусом Христом. Поэтому возрождение является прежде всего тем внутренним переживанием, посредством которого душа начинает вступать в сознательное общение с Богом на основании спасительного дела Божьего. Следовательно, возрождение значит бесконечно больше, чем просто согласие с божественными истинами. Значение для нас имеет не столько его осмысление, сколько обновление посредством его нашей жизни, что является весьма значимым и непостижимым событием. Поэтому возрождение как нельзя лучше можно сравнить с физическим рождением. Ведь можно признать все, что Бог сделал для спасения человечества, можно высоко ценить свидетельство Писания о новой жизни, можно признавать необходимость нового рождения и при всем этом не иметь вечной жизни. Начало жизни всякого органического Божьего творения окутано тайной. По такому же принципу зарождение божественной жизни в нас сокрыто от нас самих. Очень редко удается установить, как рано и многообразно благодать уже действовала в нас, чтобы привлечь нас к Сыну Божьему, для того, чтобы мы через Него пришли к Богу, как к Своему Отцу. Однако те, кто пережил возрождение, знают, что они получили божественную жизнь. Такие люди порвали с прошлым, с грехом и виной, и приобрели взамен радость общения с Богом и с теми, кто принадлежит Ему. Такие люди свидетельствуют вместе со слепорожденным: «Я знаю, что я был слеп, а теперь вижу». Пусть даже мы не можем объяснить то Божье действие, посредством которого мы стали новым творением, но все же мы знаем, что древнее прошло, и теперь все новое. Как-то раз на большом праздничном собрании на юге России верный Божий слуга доктор Бедекер спросил одного из служителей, сидевших рядом с ним: «Брат, скажи, откуда ты знаешь, что родился духовно?» Тот растерялся и не знал, что на это ответить. Доктор Бедекер повернулся к другому брату с тем же вопросом. Тот тоже промолчал в ответ. Тогда он обратился с этим же вопросом к третьему брату. Не получив ответа и от него, доктор Бедекер воскликнул: «Ну скажи же, брат, потому что я живу». «Да, там, где есть жизнь, обязательно было рождение. Тот, кто имеет общение с Богом, прежде должен был найти путь к Богу. Кто дышит небесной атмосферой, должен был прежде через рождение свыше получить способность для этого. В общении с Иисусом только тот чувствует себя хорошо, кто нашел в нем своего Спасителя. Хотя мы не всегда можем ясно видеть путь, которым Бог открывает нам своего Сына для нашего спасения, но мы знаем, что благодать, проявленная к нам, не была напрасна. Нас, бывших некогда без Христа, она наделила жизнью во Христе». Возрождение никогда не было человеческим действием, но всегда Божьим делом. Воспроизвести жизнь может только живое. Почва будет способствовать развитию новой органической жизни лишь в том случае, если в нее будет положено живое семя. Виноградная лоза вырастет только из саженца, обладающего жизненной силой виноградной лозы. Даже самая плодородная почва сама по себе не в состоянии произвести на свет пшеничный колос. В нее необходимо положить зерно пшеницы. Точно так обстоит дело и с божественной жизнью в нас. Обычно земной человек не в состоянии произвести ее самостоятельно. Поэтому неверно стараться развивать божественную жизнь там, где ее нет, требовать от человека того, чего он не в силах исполнить. Божественную жизнь может проявить лишь тот, кто носит ее в себе. Естественный человек своим физическим рождением получил способность жить только земной, плотской жизнью. Кто хочет служить Богу и иметь общение с Ним, тот должен родиться свыше. Если же плотской человек решит жить святой жизнью, то он постоянно будет переживать то несчастное состояние, которое так трогательно описывает апостол Павел в 7 главе послания к римлянам. «Хорошее, что человек хочет делать, он не делает, а плохое, чего не хочет, делает. Савл стал новым творением лишь тогда, когда Бог открыл ему своего сына. До обращения ко Христу он с точки зрения закона был безупречным человеком. Своим усердием в служении Богу Савл превзошел многих своих сверстников. Однако все это не дало ему новой жизни. Божественная жизнь не возникает в результате ревностного исполнения закона и религиозных упражнений. Лишь благодаря Божьему вмешательству в жизнь Савла ему была дарована новая жизнь, о которой позже он с радостью говорил: «Уже не я живу, но живет во мне Христос». Рождение свыше – это не плод наших усилий, молитв или исповедания грехов. Это результат Божьего вмешательства в нашу жизнь. Бог первый ищет человека и по своему величайшему милосердию, посредством своего живого слова, творит нечто новое. Поэтому Савл, пережив крушение своей прежней жизни, мог свидетельствовать о том, что он помилован. Рождение свыше – это суд над ветхим человеком, но никак не его помилование или исправление. Посредством этого суда открывается новая жизнь, которая стала доступна человеку в воскресшем Христе. Апостол Павел так пишет о жизни тех, кто пребывает во Христе: «Древнее прошло, теперь все новое». 2 Коринфянам 5:17. Жизнь вне Христа осуждена крестом, и в результате этого суда человеку подарена жизнь во Христе, воскресшем из мертвых. Как посредством физического рождения мы органически соединились с первым Адамом, так посредством рождения свыше мы соединились со Христом, вторым Адамом. На основании суда над первым Адамом мы получили дар благодати, жизнь второго Адама, воскресшего из мертвых. Поэтому теперь мы составляем один дух с ним, и, будучи членами его тела, однородны с ним. Это единство со Христом открывается как в образе мыслей, так и в практической жизни, в его истине и в его свете. Поэтому апостол Павел мог написать христианам в Ефесе: «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света». Ефесянам 5:8. Некоторые души, желая жить посвященной Богу жизнью, иметь свободу от пороков, силу Духа Святого и плод в служении, надеются найти эти благословения на пути самодисциплины и самовоспитания. Однако слова Иисуса, сказанные Никодиму, со всей очевидностью доказывают, что без нового рождения никто Царства Божьего не увидит. То есть праведность, мир и радость во Святом Духе недоступны плотским людям. Никто не может без возрождения пребывать во Христе и иметь живое общение с Богом. Духовный образ мысли и освященный характер не есть результат саморазвития человеческой личности. Это нечто более величественное. Рожденный от плоти есть плоть. Рожденный же от Духа Божьего обладает духовной жизнью. Лишь получивший такую жизнь имеет духовный настрой, способен жить в общении с Богом и приносить благословенный плод. Возрожденный человек отличается от невозрожденного не степенью своего развития, а самим фактом своего рождения и состоянием, в котором он пребывает. Лишь рожденный от Бога имеет новую сущность, может общаться с Богом и носить его образ. Рожденный от Бога прекратил лелеять несбыточные надежды в отношении своего ветхого человека. Он не ждет от своей плоти каких-то подвижек в сторону улучшения, но учитывает ее полную несостоятельность в духовной жизни и представляет ей то место, которое она получила при возрождении – место на кресте. Ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Римлянам 6:6. И все же, что касается этой истины, мы нередко бываем похожи на Авраама. Он думал, что Измаил, которого он получил от Агари в результате своих собственных решений, в конечном итоге послужит к исполнению планов и цели Бога и станет носителем Божьих обетований. Но однажды Бог сказал Аврааму: «Не Измаил, а Исаак будет наследником». В отношении же Измаила патриарх получил указание: «Изгони сына рабыни». Такое же отношение должно быть и к ветхому человеку. В божественной жизни он не имеет никаких полномочий. Исходя из этой позиции, апостол Павел свидетельствовал: «И уже не я живу, но живет во мне Христос». Галатам 2:20. Великий апостол был распят для мира, и мир был распят для него. В нем право на жизнь имел лишь второй Адам, Иисус Христос. Также и наши источники и гарантии новой жизни, которые мы возродились посредством великого божественного милосердия, находятся лишь во Христе. Следовательно, возрождение сопровождается добровольным отказом от старой жизни и полной отдачей себя во власть новой жизни. Божественная жизнь никому не навязывается, она никого не порабощает своей властью, а лишь спасает своей силой. Божественная жизнь создает новое счастливое человечество, для которого общение с Богом является потребностью, но никак не новым культом, способствующим новому порабощению. Человек, которому жизнь по плоти еще не стала отвратительной, который охотно заменяет общение с Богом религиозными обрядами, которого не тяготит вина за прошлую жизнь и не обременяет несостоятельность в духовных вопросах, еще духовно мертв. У него нет новой жизни во Христе. В таком состоянии он и не будет ее искать. Но кто понял, что у него не получается служить Богу с чистым сердцем, кого не удовлетворяют никакие обряды, кто алчит и жаждет правды, тому откроется новая жизнь во всей полноте и силе. Иисус Христос сказал: «Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». Матфея 18:11. Нездоровым, неправедным открыто Царство Божье, а нищим духом, труждающимся и обремененным, мытарям и грешникам. Несчастные люди, избитые разбойниками и полуживые, могли в последний свой час услышать голос небесного самаритянина: «И проходил я мимо тебя и увидел тебя, брошенную на попрание в кровях твоих, и сказал тебе: в кровях твоих живи. Так я сказал тебе: в кровях твоих живи». Иезекииля 16:6. Возрождение невозможно без глубокого сознания вины, без внутреннего смирения, без добровольного отречения от греха и без сознательной отдачи себя Богу. Каждый возрожденный человек является божественным оригиналом. Жизнь не производит копий, она лишь производит новую неповторимую жизнь по своему образу. Как бы сильно с течением времени не отражался в христианах образ Господа, никогда ни один христианин не будет носить в себе образ другого христианина. Некоторые их черты могут совпадать, но каждый в отдельности является оригинальным творением Божьим, носителем новой божественной силы. Как мало апостол Павел был похож на апостола Петра. Совершенно по-разному встали на путь, ведущий к жизни, тюремный страж и торговавшая багряницей Лидия. День апостолов, 16 глава. Как разнились Мартин Лютер и Августин Блаженный в своих поисках спасения и общения с Богом. И если перед нашим мысленным взором пройдет весь сон святых, известных нам из Писания и из истории, то мы увидим, что каждый из них был просто неповторимым. Чем лучше мы поймем это, тем с большим успехом будем указывать путь к жизни робким душам. Тогда мы будем связывать их не с путем к Богу, а непосредственно с Иисусом Христом, через которого они только и могут спастись. Никто не приходит к Небесному Отцу, как только через Христа. Его действия являются решающими в спасении всякого грешника. И как бы мы ни пытались взращивать, направлять и укреплять новую жизнь, которую Господь создал в других, нам это не удастся, если мы будем делать это не по эталону, который показывает нам Дух Святой. Лишь выполняя данные условия, мы будем далеки от всякого насилия над новой жизнью, которую Христос подарил нашему ближнему. Однако и сегодня еще находятся люди, которые вместо того, чтобы взять слепого за руку и повести к великому пророку из Назарета, пытаются заставить несчастного замолчать, когда он взывает к Спасителю. «Что ты кричишь?» — говорили однажды слепому Вартимею, когда он искал помощи у проходящего мимо Иисуса. Возможно, кричать так громко, как это делал слепец в своем горе, и в самом деле было совершенно незачем. Однако, будучи слепым, он не мог определить, на каком расстоянии от него находится Иисус. У бедного слепого было сильное желание встретиться с великим Спасителем, и он делал то, что мог. Он кричал: «Сын Давидов, помилуй меня!» И взывал он не напрасно. Иисус вмешался в его жалкую жизнь и подарил ему зрение. «Взывай и ты, мой друг, взывай к Спасителю, и Он откроет тебе духовные глаза, и твоя душа найдет удовлетворение и покой в Боге. Получив рождение свыше, ты узнаешь, как многоразлична спасительная сила нашего Бога. И пусть другие, критикуя тебя, стоят в стороне от того пути, которым идешь ты в своих поисках. Твоя жизнь будет свидетельствовать о великом деле Божьем, которое вызвало тебя из смерти в жизнь».